Разворот на восток.
Это программа «Разворот на восток». У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. В студии «Радио Спутник» востоковед, африканист, советник медиагруппы «Россия сегодня» Турал Керимов. Турал, приветствую.
Илья, добрый день. Приветствую наших слушателей и зрителей в социальных сетях.
Традиционно впереди 2 часа прямого эфира. 4 темы. Можете подключаться к обсуждению. Есть телефон прямого эфира. Если кто-то не помнит или еще не записал, сделайте это. Номер такой. +7 495 95 95 91 2. Можно также вопросы отправлять при помощи мессенджера WhatsApp +7 968 766 3311. Телеграм-каналы и приложение «Радио Спутник» тоже работают. Ну и смотрите трансляции на Рутюбе, в других социальных сетях. Там можно тоже оставлять вопросы и комментарии писать по темам обсуждения. Ну что, Турал, первая тема у нас связана с Турцией, с событиями на Ближнем Востоке. Если более широко смотреть, ну, конечно, спецоперации в Израиле, события в секторе Газа. Обостряются противоречия между Турцией, западным миром и НАТО. Ну, конечно, все до сих пор вспоминают уже ставшее знаменитым выступление Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле на митинге, великом палестинском митинге, как тогда его назвали. Вот он там обратился с риторическим вопросом: хотите ли вы войны креста и полумесяца? Ну и в целом сказал, что льют на Западе слезы по Украине. Он их назвал, кстати, лживыми, да, но совершенно не берут в расчет то, что происходит в секторе Газа. Ну и, кроме того, было сделано еще несколько таких жестких заявлений. И после этого, в общем, никоим образом, насколько я понимаю, страсти не утихли. Вот эта риторика и эти нарративы, как сейчас принято говорить, хотя слово уже надоело, да, избито уже стало, ну вот уж прошу прощения, что его применил, но тем не менее, в общем, все эти обострения, все это обострение, оно, в общем, никуда не делось, только нарастает, если я правильно понимаю.
Илья, на самом деле многие думали о том, что сейчас закончатся выборы в начале года, в середине года, и как-то пойдут отношения все-таки между Турцией и Западом на потепление. И какие-то элементы этого мы наблюдали. Фискальная политика, финансовая политика, экономическая политика турецкого правительства, меры, предпринимаемые для привлечения дополнительных инвестиций, в том числе западных, взаимные визиты участившиеся, смягчившаяся риторика и по отношению к НАТО, и по отношению к Евросоюзу, восстановление отношений в нормальном русле с ближайшим союзником, входящим, ближайшим соседом, да, входящим в ЕС и номинальным союзником по НАТО, Грецией. То есть все вот эти вот элементы говорили о том, что турецкий президент, в частности, изменит немножко свои подходы, потому что электоральный цикл завершился, выборы закончились, победа достигнута, и парламент, в общем-то, тоже пропрезидентский, достаточно внутренняя внутриполитическая ситуация стабильная, каких-то значимых оппонентов не осталось. Можно сконцентрироваться на вопросах экономики, которая все-таки связана и с глобальной экономикой достаточно тесно, и с западной экономикой, в частности, тоже. И все думали, что ну вот сейчас как-то подуспокоится. И на Западе, кстати, тоже на это надеялись, что сейчас как-то подуспокоится вся эта, значит, напряженность в отношениях с Турцией. И несколько месяцев это действительно так оно и было. Можно это связать в том числе и с летними каникулами. Политический сезон в Турции, он все-таки совпадает по большей части, да, и с нашим, с активностью нашей политики, западной политики, да и вообще Ближний Восток, да, в целом такой регион, что там всегда что-то происходит, и постоянно быть на максимуме очень сложно, и поэтому летний месяц, в том числе, кстати, да, в этом году были еще и праздники самые разные, религиозные, в том числе, когда отдыхали достаточно долго, парламент уходил на каникулы, да и перезагрузка требовалась турецкому внутриполитическому полю после изнурительного, длительного марафона парламентских и президентских выборов, который, ну, год практически длился. Плюс они, конечно же, пытались как-то прийти в себя, перегруппироваться для предстоящих в марте 2024 года, вот уже 4 месяца, да, там, значит, остается до этих муниципальных выборов, подобрать какую-то новую концепцию и сконцентрироваться на внутриполитических делах, вопросах, которые не сильно-то и связаны с какими-то внешнеполитическими направлениями турецкой политики, которых сейчас стало очень много. И Турция практически по всем тем или иным значимым вопросам глобальной повестки пытается сформулировать свою позицию и активно участвовать в тех процессах, которые считают важными для себя. Но так было недолго. С сентября месяца, собственно говоря, турецкая политика снова вернулась в свое привычное русло, в свой привычный формат. И это все, конечно, наложилось уже в октябре на ситуацию на Ближнем Востоке после нападения Хамас. Израиль, естественно, как мы уже знаем, ответил самым жестким и жестоким образом. Ну и тут Турция вернулась перед нами в том виде, в котором мы привыкли к ней, ну, лет, наверное, 10-8 назад. Кстати, вот по ближневосточному направлению, да, турецкому, это сейчас, как мне кажется, стало очень хорошей, как бы это ни звучало двусмысленно, хорошей возможностью для турецкого президента снова поднять свои рейтинги в регионе. Потому что после арабской весны, после значит, провала революции, так называемой, да, ну и, по сути дела, проигрыша оппонентов Башара Асада в Сирии, после серии кризисов в отношениях с Египтом, со странами, арабскими монархиями Персидского залива, постоянной напряженностью с Ираком из-за трансграничных операций против курдских вооруженных сил. Наверное, я некорректно, да, выразился, не курдские вооруженные силы, а вооруженные группы, которые Турция считает террористическими.
Ну, да, вооруженные силы – там принадлежность государству.
Да, да, активная позиция Турции по ливийскому кризису. Это все, конечно же, так или иначе накладывалось на репутацию Турции, лично Эрдогана в арабском мире. И, значит, в предпочтениях арабской улицы. И вот вопрос Газа снова, как и 15 лет назад, показывает, что, в общем-то, есть еще, да, порох в пороховнице, ну, да, как у нас любят говорить. И это все сначала начиналось с критики Израиля и призывов к прекращению огня, переходу вопросов в дипломатическое русло. И сейчас это трансформировалось в очередное наступление Турции на своих союзников и партнеров на Западе. И все эти заявления и про, значит, идеологию крестоносцев. И вчера турецкий президент, возвращаясь из Берлина, заявил о том, что в Газе мы видим, как крестоносцы-империалисты стоят в одном ряду на стороне Израиля. Угу. Это цитата. И Нуман Куртулмуш, это председатель турецкого парламента, в начале недели, в понедельник, в одной из крупнейших газет страны Хурриет, заявил о том, что культура и цивилизация Запада терпит крах, потому что двуличность Запада по всем ключевым вопросам глобальной повестки, которые касаются выбора и развилки между сохранением уродливых форм западной гегемонии и переходом на новые формы взаимовыгодного сотрудничества, сталкиваются на эгоизме Запада. И так больше продолжаться не может. Далее, на следующий день, в испанской прессе руководитель управления по связям администрации президента Турции Фахреддин Алтун опубликовали, да, его статью, где он снова пишет и обосновывает позицию Турции о том, что международная система отношений полностью парализована и дискредитировала, изжила себя, и поэтому нужно заняться на глобальном уровне переформатированием той системы, которая должна появиться после того, как, в общем-то, нынешняя уже не функционирует. И акцент, конечно, был сделан на реформе ООН. Это одна из констант, да, это постоянная, одна из постоянных тем турецкой внешней политики последних лет. Реформа Совбеза ООН, реформа организации в целом, увеличение веса, роли, влияния восходящих держав, которые зачастую не входят в западный лагерь. Во многом, кстати, эта позиция совпадает и с официальной позицией нашей страны, о том, что Совбез ООН требуется, да, его требуется реформировать. Ну и, конечно же, серия заявлений, которые мы сейчас наблюдаем и со стороны западных лидеров по отношению к Турции, высокомерно очень себя ведут американцы, как и всегда. Белый дом обычно отказывается комментировать последний месяц-два заявления Эрдогана и говорит о том, что там мы не будем даже комментировать эти заявления, в частности.
Кстати, под крестоносцами он имел в виду в том числе, наверное, и авианосные группы, которые находятся недалеко от сектора Газа.
А это было вот как раз в одной речи. Это было все заявлено в одной речи, да, когда он об этом говорил. Там же и был и вопрос, что делают американские авианосцы и зачем они сюда приплыли.
Ну, значит, это подразумевалось, конечно.
Конечно, об этом идет речь. Причем заявление это было сделано, я понимаю, что это, конечно, совпадение, но, видимо, действительно исторические аналогии напрашиваются сами по себе и в Турции, и в нашей стране, когда Владимир Владимирович Путин, да, вспомнил о роли Александра Невского и об историческом выборе. Это буквально эти заявления шли друг за другом. И вот это вот сравнение тех угроз, которые исторически так или иначе угрожали, извините, тавтологию,
возникали так,
и перед нашей страной, да, Илья, спасибо, и перед Турцией именно со стороны Запада. Это сейчас как нельзя актуально. И тут нужно понимать, что это все уже выходит за рамки обычной риторики и торга из уст турецкого президента. Вот почему я сегодня эту тему включил в нашу программу, 75-й наш эфир «Разворота на восток». Потому что это все действительно уже невозможно приписать каким-то предвыборным речам, какому-то торгу по интересующим Турцию вопросам.
Внутренняя политика уже, я так понимаю, ну, потому что там предстоит, ты уже упомянул, борьба за города, условно говоря, 24-го года, но мне кажется, это, в общем, не те темы, которые будут востребованы у избирателей, да? Там внутренняя повестка имеет приоритетное значение.
Ты знаешь, и это, и еще нужно отметить, что за последние годы все-таки внутри турецких, да, политических сил и движений сложился такой негласный консенсус. Каждый, конечно, в своей форме, но по таким ключевым вопросам, как, например, Кипр, да, или как Палестина, или же суверенитет, там, я не знаю, над морскими какими-то территориями, шельфом и прочее, они имеют полное взаимопонимание и не вызывают расхождений. И поэтому тут нельзя сказать, что вот Эрдоган жестко сейчас критикует Запад, а все остальные, там, и Израиль, да, а все остальные поддерживают Израиль и действия Запада на этом поле. Нет.
И внутри Запада, мы же, так сказать, это отдельная тема, эти огромные митинги, манифестации против действия Израиля и против его поддержки со стороны западных лидеров.
Конечно.
И в Америке это происходит, и в Европе.
Да, и они достаточно часто, вот кто поумнее, тот помалкивает, а кто не совсем догоняет, как говорится, да, что происходит, пытаются даже порой обвинять как раз и нашу страну, и турок, те же самые, что чуть ли не мы там организовали.
Разжигатели.
Да, организаторы всех этих митингов и шествий в поддержку Палестины. Ну и вот сейчас это, вот о чем я и говорил, да, сейчас это показатель того, что все-таки это стратегическое направление по большей части. И достаточно гибридная форма, да, вот этих вот отношений между Турцией и Западом. Началось это все с Запада, конечно. Потому что Запад, как известно, любит с кем-то дружить только там, где ему выгодно, и в угоду собственных интересов. А там, где оппонент может получить какую-то пользу для себя, но при этом для Запада это не представляет никакого интереса, там эта дружба обычно и заканчивается. Помнишь, как...
И дружит ровно столько, сколько выгодно. Это тоже ни для кого не секрет. Когда эта выгода кончается, ну все, до свидания.
Как вот при Трампе, да, было, когда они нам предлагали стратегический диалог по тем вопросам, которые представляют интерес. Интерес для кого? Для американцев. А по тем, которые не представляют интерес, ну, диалога, значит, не будет. А это, ну, диалог, это же когда две стороны общаются.
Ну, да,
как бы, да,
никогда... взаимовыгодный диалог, так и называется. Или взаимная заинтересованность, да. Ну, есть какие-то абсолютно сбитые фразеологизмы.
Да, и вот тут мы понимаем, что в какой-то момент Турция оседлала этот подход. подход и начала играть просто по их правилам против них же самих. Да и сейчас очень неудобный партнер Турция и для НАТО, и для ЕС, и для американцев. В НАТО Турция не нарушает, в общем-то, никаких инструкций, никаких законов и правил, но при этом торпедируют решение по той же Швеции. То есть сейчас начали просто заматывать эту тему, когда Эрдоган понял, что ну хватит уже быть мишенью по этому вопросу лично, передал вопрос комитет по внешним делам парламента, а комитет отложил рассмотрение.
Кстати, Турал, да. Можно сразу, а вот в НАТО есть недовольство какое-то более или менее оформленное позиции Турции, ну и желание, пусть пока тайное, как бы вот ее все-таки из блока удалить каким-то образом, хотя механизмов, насколько я понимаю, не существует.
То есть войти механизмов-то можно, нет.
Да, да, выйти пока, в общем, непонятно как.
Это действительно напоминает, как старые, да, классические романы про мафию. Угу. Вступить можно, а уйти невозможно. Ну, это ладно. Механизмов нет, но сейчас есть внутреннее недовольство многих стран, которые, некоторые из них, не высказывают его публично, потому что не имеют ресурса отстоять свою позицию. Это малые страны, да, НАТО, по большей части. И крупные такие страны, в первую очередь, это, конечно, Франция, которые критикуют постоянно по поводу, без повода Турцию по любым вопросам. И французско-турецкое противостояние последних лет, после того, как президентом Франции стал Эммануэль Макрон, оно, в общем-то, никем не скрывается, только набирает обороты. И есть, конечно, группа стран в НАТО. В первую очередь, это, конечно, Великобритания. Даже, я бы сказал, что главный, да, союзник по НАТО для Турции сейчас это Великобритания. И за ними идут, значит, по вот этой вот шкале, да, mm-hmm. если позволите так выразиться. Конечно же, Соединенные Штаты и Германия. Британцев, в общем-то, турецкая позиция ничем не смущает. Есть какие-то, конечно, шероховатости, есть какие-то вопросы взаимного характера, но они не имеют, наверное, даже тактического значения, не то чтобы стратегического. А Вашингтон и Берлин, конечно, имеют и тактические, и стратегические вопросы к Анкаре. С одной стороны, они, конечно, пытаются всеми способами показать, что нет, вот мы союзники, и там различие какое-то, да, плюрализм мнений может быть, но мы всегда находим какие-то выходы и развязки. А с другой стороны, нет-нет, да и проскальзывает, когда, значит, опять же, Белый дом отдает на откуп, они этим очень часто оправдываются. Это правда, по многим вопросам так и есть. Белый дом не может договориться с Конгрессом, и они вставляют палки друг другу, да, в колеса. Но по вопросу Турции это, конечно же, лукавство, потому что Белому дому даже выгодно, что Конгресс блокирует многие инициативы, те, например, как те, которые касаются расширения сотрудничества в сфере ВПК, и там продажи Турции тех или иных видов вооружений, потому что доверия к Турции в Белом доме уже нет. И это все понимают. И в Анкаре, это, да, в Аксарае, в Белом дворце это, это тоже понимают. В Берлине позиция приблизительно похожая на американскую, но так как Германия не имеет того веса, влияния и той роли в НАТО, которую имеют там те же самые Соединенные Штаты, соответственно, они высказываются несколько в ином тоне, но при этом Шольц вот тоже на неделе, да, назвал заявления Эрдогана абсурдными, будучи в Афинах. Через три дня, если не ошибаюсь, Эрдоган, ну вот позавчера, он был в Берлине и на пресс-конференции с Шольцем, собственно говоря, сказал, что я не знаю, там, как вы, а мы можем позволить себе говорить то, что думаем, потому что не имеем никаких исторических долгов перед Израилем, не совершали Холокост тот же самый, и поэтому можем объективно судить о происходящем, а не быть вечно на стороне одного, да, из участников этого конфликта, просто потому что чувствуем перед собой какую-то историческую ответственность.
Вот еще один интересный момент, может быть, тоже попытаемся прояснить. Каким-то образом наличие самой большой в Европе турецкой общины в Германии влияет на отношения Берлина с Анкарой? Ну, хоть каким-то,
конечно,
образом. Ведь
конечно.
Понимают же в Берлине, что, в общем, это большая сила, 3 миллиона человек, да, ну, плюс-минус.
Ты знаешь, я даже так скажу, Илья, 1,5 миллиона это непосредственно турецкие граждане, 2/3 которых на последних выборах голосовали за Эрдогана и его партию. Это значительный ресурс. И приблизительно столько же, и даже больше, говорят, да, немецких немцев или немецких граждан турецкого происхождения. Среди них, конечно, есть большое количество, там, сотни тысяч граждан, которые, с одной стороны, являются, да, происходят из Турции, но они являются турками, это курды, курдская община, и они зачастую настроены и против Турции, и против властей турецких, и значительная часть самой турецкой общины выходцев из Турции, которые не разделяют взглядов Эрдогана, его партии, не разделяют эту идеологию, являются кемалистами варианта, да, и пошиба, если хотите, еще там 70-х, 80-х, 90-х, когда даже кемалистское движение, которое мы сейчас в самой Турции наблюдаем, не претерпело тех самых изменений. И, ну, по сути дела, это те демократы, которые теперь уже перешли даже, наверное, в либералы. И они, конечно же, не переваривают и турецкого президента, и его идеи, и его политику, и внешнюю политику, и являются его оппонентами и критиками. Но при этом не меньше и, наверное, даже больше есть те, кто как раз таки поддерживают Эрдогана. Кто-то, ориентируясь на какие-то общие посылы, цивилизационные посылы, которые Эрдоган, да, вот то же самое противостояние с крестоносцами, еще чего-то, а кто-то просто как ответная реакция на вот этот вот пресловутый мультикультурализм в немецком варианте, когда эти люди зачастую считают себя людьми второго сорта, и хочешь, не хочешь, у них появляется, даже изначально этого не было, или в первом поколении этого не было, то вот во втором поколении, например, у них появляется отторжение к этой стране, потому что соответствующее отношение вызывает тем самым реакцию и приводит их к тому, что они больше, значит, импонируют в том числе и Эрдогану. И это касается и Германии, это касается и Голландии, по большей части, это касается и Швейцарии, и Австрии, и Бельгии, где очень большие турецкие диаспоры, и общины, и влияние. Ну и плюс нужно понимать, что сейчас происходит такой, наверное, расцвет ислама, да, в Европе, в том числе и благодаря тому, что очень много мигрантов, не тех мигрантов, которые бегут от войны, от страданий, от голода и других катастроф и катаклизмов, а тех, которые приезжают с достаточно четкой идеологией и распространяют эту идеологию среди единоверцев там.
Совершенно их много, совершенно верно. А вот европейские власти видят в этом угрозу для европейской цивилизации. И если видят, они это формулируют отчетливо или как-то пытаются вуалировать, чтобы никого не обидеть и, там, так сказать, не разжечь лишние страсти?
Конечно, видят и, конечно, предпринимаются какие-то меры, которые призваны, ну, вон там, да, та же самая политика Меркель, я думаю, что мы еще в следующей части еще продолжим об этом говорить. Политика Меркель, которая очень долго пыталась балансировать в этом отношении, и политика нынешних властей, которые все-таки еще пытаются каким-то образом интегрировать вот эту вот новую составляющую и среди немецкого населения и немецкой политики. В Голландии немного радикальной формы это, конечно, приобретает, как и в скандинавских странах, когда, ну, там до маргиналов, да, даже порой дело доходит со сожжениями различных священных писаний, с какими-то нападениями, дискредитацией, дискриминацией. Я вот один из членов турецкого нынешнего правительства, она уроженка как раз, вот, то ли Бельгии, то ли Голландии, по-моему, Бельгия. И была бельгийским политиком. Но из-за травли, которую она там переживала, была вынуждена уехать в Турцию, и в Турции вот вошла в состав правительства сейчас.
Будем делать сейчас небольшой перерыв. Я просто напомню, что Ангела Меркель лет 8 назад призналась в том, что политика мультикультурализма в Европе потерпела крах. Вот было у нее такое признание, но, может быть, в сердцах, может быть, еще по каким-то причинам. Не переключайтесь, вернемся через несколько минут. В студии «Радио Спутник» востоковед, африканист, советник медиагруппы «Россия» сегодня Турал Керимов и обозреватель «Радио Спутник» Илья Харламов.